Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Чтобы получить вкус к слушанию текста об освобождении, мы должны постоянно возобновлять твое стремление, намерение к освобождению, поддерживать то, что называют мумукшутва. Пробужденный настрой. Настрой пробужденного состояния ума. И этот пробужденный настрой, он формируется из нескольких аспектов. Во-первых, четыре осознанности. То есть мы не хотим страдать в сансаре. Мы хотим превзойти непостоянство. Мы хотим реализовать драгоценное человеческое рождение, и мы хотим стать свободными от закона кармы. Четыре осознанности подстегивают мумукшутву. Другой аспект мумукшутвы – преданность Богу, любовь к Богу. Однако это не так быстро возникает. Прежде чем настоящая преданность, настоящая любовь к Богу и желание воссоединиться с Богом возникает, мы все проходим такой уровень концептуальный, интеллектуальный. Мумукшутвы, когда чисто из своих таких, так сказать, меркантильных целей эго, мы понимаем, что нужно искать благо, нужно искать счастье для себя. Вот это четыре осознанности. Но постепенно мы понимаем, что поиск счастья для себя только на основании четырех осознанностей – это определенная ступень, но все-таки это ступень, базирующаяся на эгоизме. И нам надо превосходить эгоизм. И средство превосхождения эгоизма – это также рассуждение о благе для других. Благе для других. То есть мумукшутва – это когда мы стремимся достичь освобождения на благо всех живых существ. Когда мы стремимся принести счастье всем живым существам, освободив их от страданий. То есть не только я сам хочу превзойти непостоянство, реализовать свое драгоценное человеческое рождение, превзойти закон кармы и стать от него свободным, не страдать в сансаре, но я также стремлюсь, чтобы все другие живые существа, кто со мной связан и даже кто не связан, они освободились от неведения. И вот эта эволюция мумукшутвы, когда мы всерьез, всерьез должны задумываться о принесении блага живым существам, о том, как им принести благо, и смогу ли я им принести благо, есть ли у меня сила, мудрость, потенциал приносить им благо. И когда мы так рассуждаем, мы приходим к таким не совсем утешительным выводам, что живым существам пользу я великую принести не могу в плане их освобождения. То есть от меня пользы им толку мало. Прямо если брать вот так. Но с другой стороны, это необходимо делать и необходимо зарождать просветленный настрой, поскольку надо преодолевать свой эгоизм, и тексты говорят, и гуру говорит, и что-то надо с этим делать. И поэтому мы зарождаем такое представление, что для того, чтобы приносить пользу всем живым существам в плане их освобождения, чтобы стать для них источником счастья, генератором счастья, таким божеством счастья, чтобы их делать по-настоящему счастливыми и указывать им путь к освобождению, я должен сам освободиться. Я должен сам достичь освобождения как можно скорее. То есть моя мотивация альтруистичная, и я стремлюсь приносить пользу живым существам, освобождать их от страданий, но одна неувязка. Я сам не освобожден, поэтому я не могу сейчас это делать. Поэтому я с большим рвением и решительностью приступаю к пути освобождения на благо живых существ. И здесь уже не только моя личная мотивация, а уже не эгоцентричная мотивация. Не только для себя, я расширяю свое понимание для всех живых существ. Вопрос.
Ура, что можно сказать тем, кто все-таки на первое место ставит свое личное достижение, потому что он говорит, я не могу помочь им. И вот только тогда, когда я достигну, я только тогда и смогу, ну, помогать. И не ставит, ну, на первый план живых существ.
Если он сконцентрирован на достижении счастья для себя, не ставля такую цель, то он не сможет выйти за рамки своего эгоизма. Здесь такой парадокс. Чтобы достичь собственного освобождения, надо желать освобождения ради блага живых существ, чтобы выйти за рамки своего эгоизма. Но чтобы помогать по-настоящему живым существам, надо самому достичь освобождения и сконцентрироваться на собственном освобождении. Вот так. Ну, правильно, вы не можете. Но вы стремитесь. Вот так. И мумукшутва, вот она слагается из вот этого понимания. Я стремлюсь достичь освобождения ради себя. Я стремлюсь принести пользу всем живым существам, но поскольку я не могу, тот, который я нынешний сейчас, я должен достичь освобождения на благо живых существ. Поэтому я буду энергично прилагать усилия и ради других живых существ. И, наконец, третий аспект мумукшутвы – это связь с Богом, любовь к Богу, преданность Богу, самоотдача Богу. Самый высокий – это для душ дивья. Это для тех, для кого уже не нужен кнут в виде понимания, размышления над четырьмя осознанностями. Для тех, кому даже не нужна мотивация в виде сострадания к другим живым существам. Те, которые интуитивно чувствуют Бога как нечто близкое. Для них достаточно, естественно, желать Бога, желать близости к Богу, желать связи с Богом, желать любви к Богу, желать преданности к Богу. И это для них самый главный мотиватор. Но пока мы придем до этого уровня мотивации, не все до него сразу могут дойти. Но это тоже слагаемая мумукшутва, самое лучшее слагаемое. Когда мы интуитивно чувствуем Бога, интеллектуально мы размышляем о Брахмане, и мы просто безраздельно преданы Богу. А предыдущие четыре цели, такие как четыре осознанности и сострадание ко всем живым существам, они, естественно, по умолчанию включены в нашу преданность, любовь и самоотдачу Богу. И когда все эти три типа мотивации в нас присутствуют, это и есть мумукшутва, намерение к освобождению. Из мумукшутвы развивается вера, из веры развивается связь с прибежищем, которую хорошо 6 раз в день повторять или возобновлять. Из прибежища зарождается гуру-йога, из гуру-йоги зарождаются базовые медитации, из базовых медитаций зарождаются сложные медитации вплоть до преображения себя. Так, йога Васиштха.
Шихинваджа сказал: «Святой, молю тебя, объясни мне все так, чтобы у меня не осталось сомнений в том, что разума нет». Кумха сказал: «О царь, воистину нет и никогда не было ничего, называемого разумом. То, что светит здесь и известно как разум, есть бесконечное сознание». Непонимание его истинной природы приводит к возникновению понятий «разум», «мир» и все остальное.
Мы должны убедиться, что ум, эго, оболочки обладают природой пустоты, что за ними нет самосущего бытия. Для чего нам такая убежденность? Может быть, и без этого можно практиковать. Кто скажет?
Они сбивают, ну, как бы, если ты говоришь, что они существуют, то, значит, когда они существуют, они тебя затягивают в свою реальность и затмевают счастье. То есть сейчас они тебе дают счастье, а потом страдания. Вот, то есть если ты вовлекаешься, ну, если ты ими...
Так.
Ум. Чтобы разочароваться от них и отрешиться от них.
В общем, верно. Пока мы не поймем пустую природу ума, ахамкары, 5 оболочек, Они будут представлять для нас что-то таинственное, загадочное, важное. Мы будем придавать значение, они будут пожирать наше внимание. Они будут чем-то значимым для нас. Мы будем отдавать им свое время, жизненную силу и усилия, и будем блуждать по лабиринту. Постижение пустотности означает, что это подобно тому, как вы находитесь в каком-то... Идете подземный ход, и вы находите сундучки и ящички. И их очень много. И вы начинаете их открывать, а вдруг там сокровища. Бриллианты, золото. А вам кто-то говорит, я здесь был уже, все пустые, не трать время, пойдем дальше. Там есть интереснее места. И вы понимаете, они все пустые, на них не надо тратить времени, там нет никаких драгоценностей, ничего там за этим особенного нет. Благодаря этому вы не уделяете внимания. И вот отсюда рождается вайрагья. Вайрагья означает, вы не хотите рефлексировать, вы поняли пустоту рефлексий. У вас естественная мауна рождается, но только в качестве игры разве что. Вы не желаете играть с умом, вы не желаете играть со словами, вы не желаете играть с чувствами и эмоциями. Вы постигаете это все пусто, пустотно. За этим нет сущности и самобытия. Вы не желаете к этому цепляться, привязываться. Вы не строите на этом свою жизнь. Вы не связываете с ними свое будущее. Вы знаете, надо искать настоящее сокровище. Если в уме нет истинного бытия, то его концепции тоже пусты. Если в эмоциях нет истинного бытия, чего тратить время на привязанность к эмоциям? Если рефлексия пуста, в чем ее смысл? Это может быть спонтанной игрой, высвобождением, но смысла никакого нет. Это все пусто, не имеет значения. И вот часто бывает так, что практикующий высокого уровня где-то путешествует, где-то встречается с практикующим начинающим. И в процессе жизни их совместной, где-то они в поезде, в путешествии общаются, выявляется, что они очень по-разному видят мир, что они сосредотачиваются и придают значение совершенно разным вещам. Начинающий практикующий, он беспокоится по поводу одного, второго, третьего, а практикующий высокого уровня говорит, да не переживай, это все не важно. Как не важно, этот важно, тот, это все не важно. То есть он совершенно по-разному оценивает мир, выносит суждения, оценки, видит мир, видит свое место в мире. Он вообще сосредотачивается на совершенно других вещах. И вдруг видится огромная проповедь. То есть два человека, одна голова, две руки, такое же устройство тела. А видит мир совершенно иначе. И то, что важно для одного, совершенно не важно для другого. И наоборот. И практикующий высокого уровня говорит, ты за умом лучше следи. Ты о Брахмане лучше думай. Чем об этой вот мишуре. Это все тебе не поможет. Я уже это давно понял. Потому что, когда ты понял пустоту, ума, пустоту эго, пустоту эмоций, пустоту рефлексий. Одновременно ты понял другую истину, что за этим всем, за их пустотой есть оживляющая некая светоносная сила, блаженство, мудрость и ясность. И эта сила не в них, она в атмане. И надо сразу смотреть в сердцевину, надо искать этого царя. Вот чем надо заниматься. Поэтому практикующий начального уровня, он придает значение несущественному. Например, бывает так, что практикующие даже в саньясу приходят, и в какую ловушку они попадаются, кто может сказать? Распространенную. Да. Так, типичная сансара, но конкретно.
Возникают те или иные привычки, тенденции, которые укореняются, за которыми следует ум, и это все накапливается как снежный ком, потому что слабое воззрение, слабое созерцание. Вот.
Но и это тоже ловушка иллюзий. Ну, в целом, да. Но в какую конкретно? Их много. Ну, психологически. Что? Опора на эго. Теплее. Да.
Но обычно ловушка, когда попадается в себя начинающий, это гуру мне здесь кольнуло, может, я просветлел. Гуру, если у меня горячо, здесь холодно, что это значит, может быть, какой-то высокий опыт.
Ну, это у вас, наверное. Не каждый так. Это уже опыта надо получать. Еще.
Все приходят же достигать.
В ловушку достигателя. Так, еще. Ну, тоже хорошее. Это высокие все-таки ловушки. Это хорошо, что у вас высокие ловушки.
Ловушка – это вера в существование себя как реального «я» в реальности.
Вот прямо вот вы видели, человек пришел и говорит, знаете, вот в ловушку попал, верю в себя, вот все, проблема, не могу, да? Это все философские ловушки, на самом деле, начинающие для них, начинающим до них еще далеко, так. Мирской ход мысли, теплее. А в чем он проявляется?
Определенное представление о пути, о просветлении.
Да, но я вам скажу так. Все практически, во что попадаются, это ловушка взаимоотношений. Человеческих взаимоотношений. Это первое, на чем как бы. Например, ловушка взаимоотношений, если с гуру еще как-то есть понимание, то друг с другом часто мы смотрим не то, что мои эго, ум, эмоции пусты, и ум, эго, эмоции другого пусты, а мы наоборот смотрим, что они полны чего-то. Слова другого для меня важны, и мои слова и оценки тоже важны. И мы начинаем переоценивать их важность, играть в это все. Постепенно ткется целый мир, и в результате появляется сфера взаимоотношений. Мы пришли освобождаться от этого, но при этом мы построили новую сферу и втянулись их. Мы создали микроклимат, микроколлектив, у нас остановились разные микрогруппы, психологические связи, нанубандханы, и мы в этом как в паутине. Это ловушка. И она основана на том, что мы не поняли пустоты всех этих структур. Но когда мы понимаем пустоту этих структур, мы поддерживаем гармоничные связи, любовь со всеми, но больше не запутываемся. Нас не вводят в заблуждение ни свои, ни чужие оценки, ни мнения, ни понятия, потому что мы знаем, это все пустое. Смысла в этом нет. Это так же, как если вы не курите и никогда не хотели курить, и вас приглашают в магазин, где торгуют сигаретами разных марок. Вы знаете изначально, что это все бесполезно. Что бы вам ни говорили, ни показывали, ваше внимание совершенно на другом, что вы потратите зря время просто. Таким же образом, когда вы поняли пустоту всего этого, вы понимаете, все эти взаимоотношения, выяснения, цепляния, привязанности, это все потраченное зря время, что это все бесполезно. Лучше почитать мантру, лучше заниматься атмавичарой, брахмавичарой, лучше совершенствовать свою практику. Вот. Вопрос?
Просто в зачитанной цитате было сказано, что нужно отбросить разум, потому что все есть бесконечное сознание. И есть практикующие, которые это понимают, ну, буквально так, что нужно отбросить будхи, как последнее препятствие, и тогда вот для них откроется сознание. Может ли Гуруджи прокомментировать вот такую ситуацию? Ну, и они прям активно спорят и даже доказывают свою точку зрения. То есть разум как будхи принимает.
Вопрос не в отбрасывании уничтожения как таковом, не в блокировании, не в пресечении их работы, а в отбрасывании отождествления. Вы не можете отбросить никакой свой инструмент, даже если захотите. Так ведь? Пока вы живы, они все равно будут у вас. Отбрасывание имеется в виду с помощью развлечения вивеки породить вайрагью. С помощью самоисследования породить развлечение. С помощью развлечения породить вайрагью, отрешение. В этом смысле. Что касается их бытового, привычного, относительного функционирования, они функционируют, но уже с измерением, с привкусом вивеки, вайраги, подчиненные атмавичаре. Тогда это все правильно. Да.
Еще Гурджи хотела сказать, что это вопрос перевода, потому что наша ученица, которая читала Йога Васиштху на хинди, она весьма удивилась, что в переводе и будхи, и манас переведен как разум. А так как перевод делался не с санскрита, а именно с английского, это Йога Васиштхи, поэтому там ушло это развлечение. А на санскритской версии там конкретно написано, где будхи, а где манас.
Угу. Я вам скажу так, что даже если есть изъяны перевода, ну, вы застрахованы, когда гуру их толкует. То есть комментарии, они эти изъяны компенсируют.
Если даже это незначительные понятия, то могут ли называться реальными «я» и «ты»? Нет никакого мира, а то, что кажется существующим, не создано. Все это воистину Брахман. Как это может быть познаваемо и кем? Даже в самом начале этого цикла творения мир не был создан. Он был описан мною как создание, чтобы ты понял. В полном отсутствии любых причинных факторов все это не могло вообще быть создано. Поэтому все, что есть, это Брахман и ничего более. Даже нелогично утверждение, что безымянный и бесформенный Бог создал этот мир. Это неверно. Когда создание этого мира видится как полностью неверная идея, тогда и разум, в котором возникает понятие о создании, тоже нереален. Ум есть клубок понятий, которые ограничивают истину. Такое ограничение подразумевает потенциальную делимость истины. Но бесконечное сознание неделимо, в нем нет делений. Может ли тогда разум, который разделяет, быть реальным? Все, что кажется существующим здесь, ощущается в Брахмане, Брахманом. И такое ощущение из вежливости называют разумом.
Когда мы отождествлены с умом, действуем исходя из кармы, мы переоцениваем различия. И такая переоценка различий – это форма загрязненности, называемая майя-мала. Например, часто можно видеть, как люди даже сражаются друг с другом из-за различий каких-то. Из-за разных взглядов. Это как если бы люди отождествляли себя с чем-то внешним. Например, есть носители белых шляп, а есть носители желтых шарфов. И носители белых шляп ненавидят носителей желтых шарфов, потому что считают, что совершенно недопустимо белые шарфы с белыми шляпами, и наоборот. И они сражаются из-за этого. Причина в том, что они переоценивают какие-то внешние признаки и недооценивают фактор человечности, гуманности, превосходящий и белые шляпы, и желтые шарфы. Какие-то внешние атрибуты, внешние признаки. Часто люди сражались в мировой истории из-за разности культур, разности религий, верований, из-за разности каких-то материальных вещей, при этом они полностью игнорировали свой божественный потенциал, свой внутренний, из-за каких-то внешних вещей. Все это называется майя-мала, переоценивать внешние вещи, различия переоценивать. Анава-мала означает не распознавать свой врожденный бесконечный потенциал и сужать свое сознание до чего-то очень крошечного, атомарного, и чувствовать беспомощность в связи с этим. И карма мала, будучи таким маленьким и атомарным, сузив свой потенциал и переоценивая кое-какие вещи сильно с помощью майя мала, при этом цепляться за плоды, за результаты, за действия, чувствуя себя делателем. И когда вот в состоянии этих трех мал человек действует, он полностью запутавшийся. Он суженный, атомарный, он переоценивает какие-то вещи, и он цепляется, чувствуя себя делателем, за плоды, результаты. Все это неведение, которое возникает из-за неправильных воззрений, из-за неправильных взглядов, из-за нераспознавания пустотности. С чем это можно сравнить? Иногда люди думают о чем-либо и в своем воображении создают какие-то оценки, представления, такой вымышленный мир, и свои проекции накладывают на других людей или на окружающий мир, и верят в эти проекции. И поскольку это длилось очень долго, они верят в эти проекции. И они живут в полностью вымышленном мире, состоящем из их ума. И другие люди тоже создают такой выдуманный мир из проекций. И тогда, когда люди встречаются, встречаются не два человека, а встречаются две проекции, два вымышленных мира. Таким же образом, в глобальных масштабах существует непонимание всего этого мира. Тогда создаются удовлетворяющие ум философии, говорящие о творении мира, цикличности и разрушении, которые работают на уровне таких представлений и проекций. Но по мере очищения ума эти модели уже не нужны, и начинает даваться более высокая модель, модель мгновенного творения, которая говорит, когда у тебя есть ум, возникает и мир. Один зависит от другого. Когда есть субъект, возникает объект. Это означает, что ваш ум очистился, и вы можете понимать такую сложную модель мира. Луна возникает вместе с глазом смотрящего и вместе с умом субъекта, ее наблюдающего. Нет Луны отдельно от глаза смотрящего и ума субъекта, ее наблюдающего. Наконец, когда ум еще больше очищается, вам предлагается еще более высокая теория Аджата-вада, которая говорит, что вообще никогда ничего не творилось и не создавалось. Все всегда было, есть и будет, как единое сознание. Но когда вы подошли к пониманию этой теории, это означает, вы готовы к прямому видению реальности, к воззрению. Это значит, вы способны жить настолько глубоко, созерцая без оценок и суждений, что это становится вашей картиной мира. Это и есть Аджатавада, философия Гаудапады, Мандукья-карики, которую на самом деле невозможно понять интеллектуально. Но вы можете дойти до нее, когда ум становится достаточно чистым.
Только бесконечное сознание расстелено тут в виде этого мира. Почему мы тогда называем его миром? В пространстве бесконечного сознания каждое мелкое проявление есть только отражение сознания в самом себе. Поэтому здесь нет ни разума, ни мира. Только из-за невежества все это видится как мир. Потому разум нереален. Таким образом, отвергается существование творения, но не того, что существует реально. Реальность такова. То, что кажется этим миром, на самом деле безначально и никогда не было создано. Тот, кто отвергает заключение мудрых древних текстов, и собственное ощущение о проявлении и исчезновении субстанций, невежественный человек. От такого надо держаться подальше. Трансцендентальная реальность вечна. Мир не является нереальным, только ограничивающий принцип разум нереален.
Важный момент для понимания. Мир не является нереальным, но разум, как ограничивающий принцип, является нереальным. Как вы понимаете это?
Потому что мы создаем модель реальности. Видя мир, мы создаем концепцию мира. И видя эту концепцию, мы накладываем еще другую концепцию. То есть мы начинаем оценивать эту концепцию. И таким образом она накладывается и получается.
А чем же является мир тогда, если он не является нереальным?
Шанкара говорит, что если отбросить Нама и Рупу, то мы увидим только Брахман.
Да, он является Брахманом, он является Шивой. Но мы его считаем чем-то другим. И тогда Адвайта Веданта и шиваизм говорит, вот то, что ты считаешь миром, вот это иллюзорно. Но оно иллюзорно по причине того, что наш ум реален. Когда постигается нереальность нашего ума, тогда мир предстает как Шива, как Абсолют и его энергия, как Шива и Шакти. И вот в связи с этим есть медитация, которую выполнять полезно всегда перед преображением. Все мы знаем, что такое преображение в божество, и что преображение в божество – это основной путь на пути Иштадевата-йоги. Но вопрос в том, что прежде чем преобразиться, вот это все понимание мы должны привнести в наше преображение. Итак, перед тем, как породить себя в облике божества, надо поупражняться в таких мыслях. И всегда упражняться в таких мыслях перед порождением себя в облике божества. Мои глаза, уши, язык, тело, ум – всего лишь 5 элементов. Они пусты, бессущностны, схожи и подобны пространству. Не существуют объективно. Возникают из причин и кармы. Напоминают отражение и возникают взаимозависимо. То есть непрерывно связаны с другими явлениями. Что рождается зависимо, то возникает подобно отражению. Поскольку мы возникаем взаимозависимо, божество есть я, а я – божество. Так надо породить свою телесную форму в виде божества в собственном сердце. И далее практиковать эту визуализацию. Итак, мы должны обязательно перед зарождением себя в облике божества всякий раз хотя бы одну минуту уделить внимание такому размышлению. Затем наступает первая из четырех ветвей. Первая из четырех ветвей означает порождать себя в облике божества. И сначала надо посвятить некоторое время тоже созерцанию пустоты. Если у вас есть опыт Махашанти, то у вас со временем обязательно появляется опыт пустоты благодаря медитации Махашанти. Поэтому если у вас достаточно времени, не надо спешить сразу преобразиться, не надо спешить сразу визуализировать, а надо дать создать поле, из которого происходит визуализация. Итак, сначала созерцать надо пустоту так. Боги и святые сознают мои коши, оболочки, в основе которых лежат 5 элементов. На абсолютном уровне, как подобное пространству, а на относительном, как напоминающее отражение. Так и я буду осознавать свои оболочки согласно их видению. То есть, когда мы смотрим на себя, мы стараемся посмотреть на себя глазами божеств и святых, а не своими собственными глазами. А именно, я и созерцаемое божество не имеем самобытия, определенного нашей сущностью. Мы возникаем взаимозависимо. Мы подобны отражению. Бимба пратибимба. Мысля так, установите отсутствие самобытия в себе и в божестве. Затем думайте, отсутствие самобытия во мне и в божестве нераздельны. Вот такие обязательные размышления, которые следует порождать себе перед преображением в божество. В садхане четырех ветвей или четырех мантра самкет.
Поэтому все есть неделимое, безграничное, безымянное и бесформенное, бесконечное сознание. Это отражение Брахмана в самом себе, которое является бесконечными формами, проявляющимися как Вселенная с циклами проявления и разрушения. Это и есть Брахман, который знает сам себя на мгновение как Вселенную и потому кажется таковым. Никакого разума нет. Шихидважа сказал: «Мое непонимание кончилось. Благодаря тебе я стал мудрым. Я свободен от сомнений и знаю то, что достойно знания. Океан иллюзии остался позади. Я спокоен, как чистое знание без понятия я». Кумха сказал: «Если нет этого мира, есть ли я и ты? Поэтому, оставаясь спокойным внутри, совершай спонтанные действия, как того требует текущий момент. Все это Брахман, который есть мир. Я и мир — слова без смысла». Когда бессмысленность таких выражений понятна, то что ранее виделось миром, понимается как Брахман. Создатель Брахма — всего лишь идея или понятие, так же, как и я. От правильного или неправильного понимания идей зависит свобода и несвобода. Понятие «это я» приводит к оковам, зависимости и саморазрушению. Понятие «это не я» приводит к свободе и очищению.
Иногда задают такой вопрос: ну хорошо, допустим, я понял, что мира нет и меня нет, а что дальше? Что бы вы ответили такое?
Ничего не понял.
Ты ничего не понял. Так, хорошо. Да, такой вопрос, он как раз сигнализирует о непонимании. И дальнейшей практикой является, но если истинное понимание возникло, то дальнейшей практикой является как раз пребывание в подобном. И пребывание в подобном – это и есть нидхьясана. Корень нидхьясана указывает на Брахмана и указывает на постоянную тхьяну на Брахмане, постоянное пребывание в созерцании. И войти в нидхьясану означает принять великое решение соблюдать единую самаю. Это означает, йогин решает: теперь я буду следовать высшему пути мудрых и святых. Всегда и везде я не буду отвлекаться от Брахмана, я буду выполнять ниргуна упасану, бесформенное поклонение. С момента принятия великого решения жизнь йогина делится на две части – до принятия этого великого решения и после. Сам факт пребывания в созерцании единой самаи, в нидхьясане, означает, что йогин вступил на верный истинный путь всех святых прошлого, всех святых будущего и всех святых настоящего. Что все святые будущего, все святые будущего освободятся этим путем. Все святые прошлого освободились, идя этим путем. Все святые настоящего освобождаются, идя этим путем. Не идя этим путем, невозможно достичь освобождения. Вопрос.
Гуруджи, можно еще спросить, а кто понял, что нужно все отбросить? Ну, то есть надо дальше же как бы размышлять.
Да, когда человек говорит «я понял», есть совершенно разные уровни понимания. Концептуальное, интеллектуальное понимание, возникающее как результат занятий аналитической медитацией, обсуждений, изучения шастр, текстов, это низший уровень концептуального понимания, низший уровень понимания, который, конечно, не освобождает. Вопрос?
Гуруджи, это как... Вот у тебя был какой-то ход мышления до 5 класса, а потом ты в 10-м. Но ты чувствуешь, что 5 класс все равно на тебя как бы концепции давит и давит. Ты в 10-м хочешь выражаться как в 10-м, но концепции с 5 класса на тебя все время давят.
Да, вы очень хорошо подметили. Вот приверженность концепциям о брахмане – это порог шаджняна. Но порог шаджняна не освобождает, поскольку она не решает тех вопросов и задач, которые мы поставили. Она не позволяет осуществить ману наша, уничтожение ума. Она не позволяет осуществить васанакшая, выжигание кармических васан. Она даже часто не позволяет осуществить викальпакшая, самоосвобождение текущих мыслей и эмоций. Она дает только общее представление. Тем не менее, парокша, интеллектуальная джняна важна, как основание, как фундамент. Но наша цель – апарокша джняна, непосредственное постижение брахмана, которое дает уничтожение ума, мана наша, дает выжигание васан, васанакшая, и приводит к правильным опытам. Например, переживанию природы ума, как ясного света, за уровнями 3 гун. Поэтому на такой вопрос, что дальше, нужно говорить, вам надо покидать порог шаджняну и идти к апорог шаджняне. Конкретно медитировать так, чтобы ветры вошли в сушумну, и вы могли испытать опыт 3 светов и опыт чистого ясного света Прабхасвары. Испытать прокрити татву, затем испытать пуруша татву. И подниматься еще выше, выше к чистым татвам. Впереди большой путь, и мы можем перейти к интерпретации философии шиваизма и показать 36 татв, и указать, что вот это ваше понимание находится на каком уровне, на какой татве. Возможно, это Ахамкара татва или Будхи татва. Может, даже манас-татва. А дальше вам надо подниматься через все эти татвы к 5-й татве, к 4-й, 3-й, вплоть до 1-й. Вот что дальше. Впереди у вас очень много татв. И это ступени, которые вам надо тоже пройти. Вопрос?
Гуруджи, я вот хотела спросить. Например, если у человека вначале было только концептуальное понимание, потом он пережил опыт глубокий, но потом опыт закончился, просто создается впечатление, что есть 2 категории, вроде как практикующих, у кого вот концептуальная парокша и у кого апарокша. А есть же какой-то еще какая-то прослойка от одного к другому.
Да, как парокша, вот их, апарокша.
Как вот их назвать? И у них же, наверное, свои какие-то есть качества и характеристики. Ну вот как-то это прояснить хотелось.
Это садху, находящиеся на ступени крия-джняны. Тренировочные джняны, которые имеют опыт концептуальный парокша джняны, но имеют проблески апарокша джняны. Но все они также находятся на стадии тренировки, на тренировочной джняне. Им надо дальше прилагать усилия.
Свобода и рабство также всего лишь понятия. То, что воспринимает эти понятия, и есть бесконечное сознание, которое единственно реальное. Понятие, чувство – это «я» – источник всех страданий и волнений. Отсутствие таких чувств – совершенство. Пойми, что я не являюсь моим чувством эго, и будь осознанным. Когда возникает такое осознание, пропадают все понятия, остается совершенство. В чистом осознании, совершенстве или Боге нет ни причинности, ни следствий в виде творения или объектов. В отсутствии объектов нет восприятия и последующего чувства эго. Когда нет чувства собственной важности, есть ли рождение, смерть и вся сансара? Когда нет кажущегося мира, сансары, остается только чистое существование. В нем Вселенная существует как статуя в необработанном куске мрамора. Тот, кто так видит Вселенную без вторжения разума и потому без понятия Вселенной, только тот видит истину.
Видеть Вселенную без вторжения разума. Что же это такое? Да?
Это значит видеть ее как в целокупности, то есть не выделять отдельные какие-то аспекты Вселенной. То есть это, ну, то есть если ты говоришь «это Вселенная», то это уже ограничивает Брахман каким-то образом, потому что ты говоришь «это», и это не может дальше расширяться. То есть, а Брахман — это постоянное расширение. Брихат слово означает расширение. И ну, это означает именно, что нужно отбросить как бы это вот ограничение.
А какое именно ограничение?
Интеллектуальное. Ну, в смысле, концептуальное.
Концептуальное, в виде концепции. Да, да. Хорошо, еще.
Понять, что ты обусловлен старым ходом мышления и концепциями, и с этим надо что-то делать, как бы. Ты понимаешь, но... И понимаешь, что надо что-то делать с этим.
Надо. Оценочную работу сознания. Без вторжения разума. То есть разум всегда вторгается в наше осознавание. А здесь видеть мир без вторжения разума. С одной стороны, разум необходим как инструмент, с другой он постоянно превосходит свои полномочия, функции и вторгается. И такое мы называем пребывание в обнаженном осознавании. Пребывание в состоянии осознанности без оценок и суждений. То есть мы можем воспринимать мир разумом, словами, логикой, а можно наблюдателем, прямым восприятием, без оценок и суждений, прямой внимательностью. И вот садху должен воспитывать в себе привычку воспринимать мир без оценок и суждений, прямой внимательностью, без примеси ума. Вот что гуру тестирует в ученике, когда хочет понять его пхуме, его ступень созерцания по 16 кала, в то, насколько примеси ума вторгаются в его оценки и мысли. Мы не можем действовать без примесей. Что-то произошло, нам обязательно надо оценить, отрефлексировать, наложить более низкие печати ума. Но в случае, если мы созерцаем достаточно глубоко, примеси ума минимальны. И они пустые, игровые, на периферии. Они не оказывают влияния на нашу картину мира. И вот это гуру тестирует, задавая ученику разные вопросы. И сначала мы даже не понимаем, как это без вторжения разума видеть реальность. Как это действовать без оценок и суждений. Иногда я когда объяснял принцип атмавичары, может быть, лет 20 назад, одна матриджи сказала, как это вот я должна, как робот что ли стать? У людей иногда может возникнуть понимание, что если я не оцениваю, не выношу суждения, то я какой-то механизм, я не думаю, значит, я бессознателен. И вот эта декартовская формула «я мыслю, следовательно, существую», что она, о чем она говорит? Что я отождествлен с мыслями, я все свое существование строю на мышлении. А здесь предлагают не думать, так я исчезну, я как безжизненный робот какой-то стану. И это паника ума сразу. Но на самом деле ты уже робот. Если ты уже безжизненный, потому что ум – это механизм. Если ты отождествлен с механизмом ума, вот ты как раз и есть вот этот бездушный механизм. Ты ему подчинен. А когда ты научишься без оценок и суждений пребывать во внимательности и осознанности, ты по-настоящему и оживешь, и станешь воспринимать мир живо и целостно. Просто за умом есть другой уровень восприятия. И мы должны обнаруживать этот другой уровень восприятия, всячески его пестовать, привыкать в нем. И все созерцание строится на том, чтобы обнаружить этот другой уровень восприятия и почувствовать его как своим родным домом и привыкать жить в нем, ходить, разговаривать и работать. Когда мы обнаруживаем этот другой уровень восприятия, внутри нас поселяется внутреннее безмолвие. Но наша ясность возрастает. Наша свобода возрастает. Мы начинаем парить, превосходя мышление, превосходя концептуальный ум, превосходя его всю оценочно-интерпретационную работу, и начинаем чувствовать, это такое счастье, быть в неуме и в тишине ума. И напротив, жить в уме – это такое, в общем, страдание, глупость и заблуждение. Нам даже неприятно сильно отождествляться с этим. Мы можем погрузиться на некоторое время в ум, поиграть им как инструмент, но мы не можем всерьез жить на уровне ума. Потому что мы открыли новый слой измерения свободы, пространства, глубины, чистоты, и мы больше не согласны снова опуститься на манас-таттву. Так же, как взрослый не согласится снова поглупеть и стать ребенком. Никому из взрослых ведь, если предложить, хотел бы ты, как в детском саду, повозиться с машинками, с куклами, с пирамидками в кругу других детей. Таких людей вряд ли бы нашлось. Хотя есть такие аттракционы для богатых людей в Японии, когда какой-нибудь богатый человек может прийти и заплатить сумму денег, и с ним будут обращаться как с трехлетним ребенком. Его одевают как такого ребенка. Но это говорят, что это такие причуды богатых стрессовых людей, которым надо разгрузить свой ум, освободиться от стресса, почувствовать себя ребенком. Они не могут по-другому. Расслабиться. Какой-нибудь менеджер корпорации, который работает по 18 часов, 7 дней в неделю, ему надо как-то от своего ума, вот этого, который он разогнал, надо уйти. Он платит, и ему устраивает такое психотерапевтическое шоу за его деньги. Но в целом ни один взрослый бы не согласился поглупеть, стать как ребенок. Таким же образом, когда вы открыли неконцептуальное сознание, Буддхи, таттвы, пракрити таттвы, пуруша таттвы, все это неконцептуальные таттвы. Вы больше не согласитесь опуститься в ахамкара таттву, манас таттву, как очень низкие, очень ограниченные, очень скукоженные. Вопрос?
Гуруджи, это как две дорожки сознания. Или ты контролируешь все время ум, или он тебя все время контролирует. Вот прошло 10 секунд, и он тебя вытаскивает и контролирует. Как бы.
Да, он даже не контролирует, он куда-нибудь тянет на какую-нибудь авантюру глупую. Да. Он даже не контролирует, просто утаскивает. Да, две дорожки сознания.
Если слово «волна» лишается своего смысла, остается только океан. Также существует только Брахман, когда слово «создание» теряет свой смысл. Это создание есть Брахман, только он воспринимает это творение. Когда теряется смысл слова «творение», истинное значение творения видится как бесконечный Брахман. Когда исследуется смысл слова «брахман», понимается все. Когда ты так исследуешь слово «творение», понимается Брахман. Это есть сознание, которая является основой и субстратом всех понятий. Их восприятие обозначается словом «брахман». Когда эта истина четко понимается, двойственное знание и известного объекта знания отбрасывается. То, что остается, есть высшее спокойствие, неописуемое и невообразимое.
Oh.